Итак, у нас сегодня последний день праздника Суккот, 8-й день, у которого устав праздника уже отличается от 7 дней праздника Суккот, и этот день называется Шмини Ацерет, 8-й отделенный. Об этом празднике мы читаем и в книге Левит, 23 главе, и в книге Бамидбар, числа. Написано, 33 стих, 23 глава Левит. «И сказал Адонай Моше, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же, 7 месяца, праздник Кущей, 7 дней Адонаю. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Адонаю». Точка, запятая. Что мы и делали. «В 8-й день, сегодня, священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Адонаю». Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Давайте помолимся, чтобы Всевышний присутствовал в этом нашем собрании небесами, чтобы все это служение было принято с благоволением, чтобы через это служение пришло благословение в этот мир, к нам, через нас, ибо мы все уповаем на Него, на Его милость. Отче, мы приходим к Тебе сейчас, в этот день, время Твоего благоволения. Мы благодарим Тебя за жизнь, которую Ты даровал нам, за то, что Ты поддерживаешь ее в нас, дал дожить нам до этого времени. Благодарим Тебя за заповеди Твои, повеления, уставы, за праздничные времена, которые Ты отделил для радости, и праздничные дни, которые Ты отделил для веселья. И этот праздник Шмини Ацерет – время нашей радости. Благодарим Тебя, Отче, за эту радость, которой Ты наполняешь нас, которая не от изобилия наших имений, а которая от единства с Тобой, времени нашего полного единства, то, куда Ты ведешь нас через всю нашу жизнь. Благослови нас сегодня этим единением с Тобой. Да будем мы едины в Сыне Твоем, как Сын Твой един с Тобой. В имени Машеха Иешуа. Амин. У нас сегодня праздник Шмини Ацерет. Праздник нашего единства с Творцом. Можно сказать, это праздник, который говорит нам о конечной цели, куда должны мы прийти. Это тот новый мир, то новое небо и та земля, которые сейчас, в общем-то, устрояются через наше познание Слова Всевышнего. Через наше познание Творца. И это есть суть Его замысла, ради которого Он и сотворил этот мир. Сотворить человека по образу и подобию своему. И чтобы увидеть, как выглядит Шмини Ацерет, 8-й день, нам достаточно открыть книгу Откровений, 21 главу, и прочитать. «И увидел я новое небо и новую землю, и прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними». И они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильным их. И отрет всесильный всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот та конечная цель, куда Всевышний нас ведет. И это путь всей нашей жизни. И как мы видим, конечная цель – каждому из нас соединиться с Ним, и через это мы устрояемся все в этот небесный город Иерусалим, как камешки, строительные камешки, из которых строится этот город. Другими словами, речь идет об общине Машеха Иешуа, речь идет о нашем единстве в Машехе Иешуа, о нашем познании Машеха Иешуа. И если один и тот же Машех Иешуа живет в каждом из нас, то это делает нас едиными в Нем, это делает нас едиными с Отцом, Как об этом сам Машех, Иешуа, молится о нас, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, где Иешуа говорит: «Да будут все едино», 21 стих, «как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Как един Сын с Отцом? В чем суть этого единства? Когда мы говорили о Духе Машиаха и о Духе Всевышнего, мы увидели, что это совершенно один и тот же Дух по внутреннему содержанию, та же самая любовь, та же самая премудрость, то же самое милосердие, та же самая доброта и терпение. Единственное, что отличало Дух Машиаха от Духа Всевышнего, это страх Божий. У Духа Машиаха есть страх Божий перед Духом Отца. Во всем остальном полное единство. Желание Отца – это желание Сына. Воля Отца – это воля Сына. И вот Машиах Иешуа молится и говорит: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Что значит «ты, Отче, во мне», мы теперь уже понимаем. А что значит «я в тебе»? Когда мы смотрим на первую главу Берешит, помните, как она начинается? «Вначале сотворил Всесильный небо и землю». Если смотреть на иврите, «Берешит бара Элохим эт га шамаем ве эт га эрец». Это небо и эту землю. То есть мы видим, что у этого неба и у этой земли есть Творец. Есть Создатель. И это уже говорит о том, что весь этот мир, он не сам по себе существует. Есть тот, который его создал, и есть цель, для которой он создал этот мир. И когда мы видим, как создается этот мир, и мы знаем, что у Всевышнего нет ни начала, ни конца, и мы видим, что в этом бесконечном, необъятном пространстве берется часть этого пространства, обводится круговая черта, и здесь начинает твориться этот мир. То есть, весь этот мир сотворен в Отце. Весь этот мир сотворен Словом Отца. Думаю, каждый иногда задумался, а как это Всевышний знает все, что происходит в этом мире? Мы все время думали, что он где-то там далеко. Ну, а если это все внутри вас происходит? Когда у вас все внутри хорошо, вы себя хорошо чувствуете, правда? А когда что-то у вас где-то болит, вы уже сразу это чувствуете. Так вот, весь этот мир сотворен в Отце. Более того, сотворен в Сыне, который в Отце. Ну, раз уж мы коснулись этой темы, чтобы вы видели, два места Писания. Колоссянам, 1 глава, 15 стихе написано: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для него создано». И мы когда читаем, у нас такое ощущение, что им, то есть он как бы этим руководит. Да, действительно, он этим руководит, но он же является и строительным материалом, которым строится этот мир. Вот смотрите, параллельное место, 1 Коринфянам, 8 глава, 6 стих, как бы раскрывает вот эту мысль, что значит им создано все, что на небесах и что на земле. В 1 Коринфянам, 8 главе, 6 стихе, мы это видим. Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господин Иешуа Машиах, которым все, и мы им. Чувствуете, да? Которым. То есть, он вот этот главный строительный элемент. Он Слово. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы начали. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». То есть, весь этот мир находится в Сыне, в Отце. И поэтому Отец очень прекрасно ощущает и чувствует, что происходит в этом мире, потому что весь этот мир как бы часть его естества. Все внутри него это сделано. И дальше написано: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». И мы только что говорили, что дух Машеха отличается от духа Всесильного только тем, что в нем есть страх перед Всевышним, страх Адоная. Во всем остальном они едины, поэтому, когда Иешуа говорит: «Кто видел меня, видел Отца», он как раз и хочет показать вот это его единство с Отцом. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Вот он весь принцип. Дальше смотрите, в 23 стихе: «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». То есть, вот это конечная цель, куда мы идем, и праздник, который мы сегодня празднуем, это и есть суть вот этого праздника. Он в нас, в нем Отец, и мы все едины. И отсюда вот эта радость восьмого дня, радость единства. И сегодня, по традиции, так установили мудрецы, в этот день всегда читается последняя глава книги Дворим, последняя глава Пятикнижия Моше, Торы Моисея, называется Ваазот Браха, вот благословение. Вы помните, перед праздником Суккот мы остановились на песне Моисея, и мы разбирали эту песню, увидели в этой песне пророческое послание не только нам, а всему человечеству, о том, что будет и с сынами Израиля, о том, что будет со всеми народами, и как это будет. И все в этой песне есть, и она как свидетель, она как напоминание для всех. Кто внимает этой песне, тот будет жить. И вот после этого, это последний день жизни Моше, Моше благословляет сыновей Израиля. И мы сейчас об этом немножко поговорим. И заметьте, в этот же день сразу же начинается чтение главы Берешит, первой главы. В синагоге в это время танцуют с Торой, радуются и веселятся. И это все нам говорит о том, что пока мы живы, пока мы живем в этом мире, наш путь не закончился. Смотрите, как интересно все устроено в Божьем народе. Как мы вчера уже говорили, у нас все не так, как у людей в этом мире. Они несут елки в дом в декабре месяце, а мы в седьмом месяце несем ветки какие-то непонятные, кущи строим, потом оравой, ивой бьем о пол, и что-то у них все не так. Да, конечно, не так, потому что мы не от этого мира. У нас законы нашего мира принадлежат миру небес. И мы живем по этим законам, потому что нам надо научиться жить по этим законам здесь, чтобы когда мы придем туда, по-другому мы и не придем туда, потому что в этом смысл нашей жизни будет там. Так вот, особенность Божьего народа в том, что именно в тот день, когда они заканчивают читать Тору, в этот же день они начинают продолжать изучать эту же Тору, ни на мгновение не останавливаясь. Да по-другому и быть не может, потому что если ты остановишься на мгновение, все, ты как отключился от источника жизни. И вот наша глава, мы читаем об этом благословении, которое произносит Моше на все 12 колен сынов Израилевых. И, конечно, главный вопрос, как всегда, когда мы начинаем читать очередную недельную главу, а чему она может нас вот сегодня, живущих, изучающих Тору, чему она нас сегодня может научить? И каждый год мы читаем и погружаемся и размышляем, и каждый год мы как бы что-то новое для себя открываем и открываем. И это новое, это и есть вот то освящение, которое делает Всевышний. Потому что каждое откровение, которое мы получаем из священных писаний, это уже наша новая природа. Это обновление нашего духа ума, это обретение нового естества, божественного естества. Потому что когда слово тебе проговорило, оно начало жить в тебе. Оно несет в себе ту жизненную силу, оно тебя исцеляет, оно тебя обновляет. Оно растит тебя в образ и подобие Всевышнего. Слово. Слово становится плотью. Плотью нашего внутреннего человека. мыслями нашей души, а когда мы начинаем думать как слово, тогда мы уже начинаем говорить как слово и поступать как слово. И в этом наше свидетельство этому миру, что мы его ученики, ученики слова. Так вот, чему же учит нас недельная глава Везот Браха, вот благословение. В этот раз, когда я читал эту главу и размышлял, вот несколько мыслей, несколько уроков, которые, как мне кажется, очень важны сегодня для всех нас. Вы обратили внимание, что в этих благословениях нет одного колена? Обратили внимание, да? Действительно, нет колена Шимона. Вопрос. А почему так обделили колено Шимона? Заметьте, что весь народ Израиля, когда мы смотрим, что они делали на всем пути в обетованную землю, мы видим, что у всех были какие-то ошибки, и тем не менее мы видим, что Всевышний, это ведь Всевышний благословляет через Моше своих сыновей. Мы видим, что в этих благословениях очень подчеркнут вот этот индивидуальный характер, особенность, отличительные черты каждого из 12 колен. То есть, уже через это можно видеть, что Всевышний не хочет сделать всех нас одинаковыми. Ему нужны каждый, мы, какие есть, вот именно с теми дарами и талантами, какие у нас есть. Вот когда я смотрю на своих детей, как-то в эти дни вот такое возникло желание посмотреть альбомы. Ну, детские альбомы детей, свои альбомы. И вот внешне смотришь, и порой даже путаешь. Вроде бы все одинаковые, да? Когда маленькие, так вообще не отличишь. Что тот там в 5 месяцев, что тот в 5 месяцев, в 6. Я лично не различаю, моя супруга различает, а я смотрю, одинаковые все. Но вы знаете, когда они вырастают, и смотришь на их характер, на их дары, на их таланты. Смотришь, они все разные. У каждого есть что-то свое замечательное, такое ценное, чего нет у другого. И вот вопрос. А вот как я, если я буду благословлять своих детей, я что, буду их благословлять и говорить, вот, чтобы вы все были вот как, допустим, вот этот из всех, да? Нет же. Я буду хотеть, чтобы они жили гармонично именно в том, в тех дарах и талантах, которые у них есть. Но для того, чтобы они жили гармонично, им что-то нужно. Им нужен вот этот ключ, вот этот источник, вот эта связь с тем, который усилит эти дары и таланты. Потому что, если мы будем пользоваться этими дарами и талантами только для самого себя, то кто мы есть? Но благословение именно в том, что когда мы, имея эти дары и таланты, можем через них благословлять тех, кто вокруг нас. Сам Господин наш, Машиах Иешуа, говорит, чем большему числу людей вы служите, тот и больше. Вот в чем наше величие. Использовать наши дары и таланты, чтобы служить как можно большему числу людей. И в этом благословение. И мы видим, что каждое благословение, которое мы читаем в нашей недельной главе, оно настолько индивидуально подходит именно к тому, о ком говорится. И мы уже об этом не один раз говорили. Так вот, смотрите, при всем при этом мы видим, что колена Шимона нет. А что произошло? Почему? То есть, уже глядя на эти благословения, мы можем видеть, что человек своей жизнью может призвать благословение Всевышнего, и человек своей жизнью может оказаться без благословения. Вот если мы посмотрим на Левия и Шимона, давайте посмотрим, как их благословлял отец их Иаков. Это книга Берешит, 49 глава. Смотрите, 5 стих. Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их. Совет их, да не внедет душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца, Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове, рассею их в Израиле. Смотрите, такое благословение дал отец Иаков своим сыновьям Шимону и Левию. Помните, как они вырезали весь Шхем? И Иаков это совсем не поддержал. И вот мы смотрим, прошло чуть меньше 400 лет, и народ уже был в Египте, прошел пустыню и стоит на входе в обетованную землю. Можно сказать, конечная цель, куда все мы должны прийти. И что мы читаем? Про Левия, 8 стих. А Левий сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Мерива, который говорит об отце своем и матери своей: я на них не смотрю, братьев своих не признает и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слово твое хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Адонай, силу его, и одели рук его, благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Послушайте, если сравнить эти два благословения, которые мы читали в Берешит 49 главе об Левии, и то, что мы читаем сейчас в благословении Всевышнего через Моше для Леви, мы видим, что очень большая разница. И заметьте, в общем-то, те же самые качества, которые были в Левии, они послужили впоследствии для Левия именно тому, чтобы Левий получил вот такое благословение. Помните, когда Моше спускается с горы, и весь народ участвует в идолопоклонстве? Сыны Левия не участвуют. Более того, Моше говорит: кто за Адоная ко мне, возьмите меч в руки и идите и поражайте всех, кто участвовал в поклонении идолу. Тот же самый меч, орудие жестокости. Подумайте, там ведь были и родственники, там были и дети из их близких. И у них не дрогнула рука, они прошли и сделали все, что сказал Всевышний. То есть, Левий по жизни сделал выводы из той ошибки, которую он допустил. И он теперь, раскаявшись в том, что он сделал, он полностью себя бескомпромиссно, без размышлений посвятил на служение Всевышнему. И когда мы читаем дальше благословение Моше, мы видим, что следующее благословение уже Беньямин, а должен-то быть Шимон, вот когда мы смотрим здесь, в Бытие 49 главе, там и Шимон был. И заметьте, приговор-то был какой? Разделю их в Иакове и расселю их в Израиле. Это то, что сказал Иаков, благословляя Шимона и Левия. И когда мы смотрим, как был разделен Левий в Израиле и в Иакове, это было самое почетное разделение. Были выделены города, города-убежища, города для левитов. Эти города были, можно сказать, центрами образования для всех колен Израиля, куда народ приходил учиться Торе. Когда мы смотрим на Шимона, мы видим, что в благословении Моше его вообще нет. Когда смотрим по жизни, как это было, когда разделяли землю, Шимон не получил своего удела. Ему дали возможность жить среди колена Иуды. То есть, вот старший брат, мудрый, он за тобой присмотрит. Почему так? Потому что Шимон не сделал никаких выводов. Помните последнее преступление, которое было сделано в Израиле, когда погибло 24 тысячи, это поклонение Ваал-фигуре? Помните, руководитель колена Шимона, один из князей, на глазах у всего Израиля привел эту хазву. И погибли эти 24 тысячи. Большая часть – это колено Шимона. Когда мы смотрим на перепись, мы видим, что оно там резко уменьшилось. То есть, прошло 400 лет, ну, чуть меньше 400, после того, как Иаков благословил, а Шимон выводов не сделал. И в итоге остался в подчинении старшему брату. Мудрому, разумному, но не свободным в своем выборе, без своей земли. А мы все время молимся: Господи, дай нам жить в своей земле, дай нам, чтобы мы ни от кого не зависели, только от Тебя. Это же самое большое благословение, когда ты ни от кого не зависишь, ни от каких людей, только от руки Всевышнего. И в этом свобода наша, в этом независимость наша, в этом все. То есть, глядя на эти благословения, первый урок, который мы можем сделать для себя, могут по жизни быть ошибки. И к этим ошибкам приводят именно те качества в нас, которые, в общем, человек может использовать на служение Всевышнему. Вот если мы поразмыслим над этим и посмотрим на эти качества, и сделаем все для того, чтобы теперь эти качества могли служить Всевышнему, вот это поможет нам призвать в свою жизнь благословение Всевышнего. Это первый урок, который я для себя нашел в этой недельной главе. Также, смотрите, в отношении индивидуального благословения, тех качеств, которые есть у каждого из нас, как этими качествами пользоваться и служить ближним. Очень хороший пример – это Иссахар и Завулон. Давайте опять посмотрим 49 главу, как отец Иаков благословил. Значит, 13 стих, 49 глава Берешит, написано: «Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». То есть, Завулон – моряк, живет у моря, кормится дарами моря, так ему было в благословении дано. Такой надел земли ему был дан. То есть, это определило и его внутреннее качество, те дары и таланты, которые имеет, и это определило то место, где он живет. Читаем про Иссахара, смотрите. Иссахар – осел крепкий. Ничего себе благословение, да? Осел, да еще и крепкий, лежащий между протоками вод. Ну, что мы знаем про осла? Это трудяга, да? Причем безропотный трудяга. Сколько его ни грузи, он будет нести. Лежит между протоками вод. А вот тут уже интересно, что это за протоки вод. 15 стих. «И увидел он, что покой хороший, что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». То есть, он увидел, что все, что у него есть, это просто замечательно. И как бы в благодарность за это, с радостью преклонил свои плечи и стал работать, чтобы отблагодарить того, кто ему все это дал. Теперь смотрим, как же это благословение трансформируется или возрастает в благословение Всевышнего через Моше. Смотрите. «А Завулоне сказал», 18 стих, «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах своих». Интересно, в одном стихе сразу два колена, и оба должны веселиться. Один должен веселиться на своих путях, а другой должен веселиться в своих шатрах. Как бы на первый взгляд непонятно, при чем здесь пути Завулона, а учитывая, что он при море, это значит, что он плавает где-то там, торгует с другими народами, бизнес ведет. И благословение говорит: Завулон, все здорово, веселись, радуйся. Откуда же радость? Мы же понимаем, что эта радость не от изобилия вот этого бизнеса, который он там ведет с заморскими странами. Смотрите 19 стих. В Торе написано: «Созывают они народы», во множественном числе. «Созывают они народы на гору, в храм Всевышнего». Там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. Ну, на первый взгляд, совсем непонятно, в чем же суть этого благословения. Когда смотришь, как это исторически сложилось и как это было, значит, и один, и другой имеют свои особенные индивидуальные дары и таланты. Один трудяга, который готов работать, не покладая рук, хотя живет в пустынном месте. А другой живет у моря, у которого такая торговая жилка хорошая, он и купить, и продать сможет. И при этом оба радуются. Когда смотрим, как эти взаимоотношения складывались между Завулоном и Сахаром, мы видим, что Исахар, вообще колено Исахара известно в Израиле как колено мудрецов. Даже вот в Паралипоменоне можно увидеть, что мудрые Исахара, они знают время и повороты времен. Знаете, знать повороты времени – это большая мудрость, чтобы видеть, когда заканчивается одно, приходит другое, и понимать это. Так вот, колено Исахара как раз было теми мудрецами, которые учили весь Израиль. Они сидели в своих шатрах, они изучали Тору, не выходя, потому что изучать Тору серьезно для того, чтобы нести знания другим, это огромный труд. А Завулон, поскольку у него большая часть жизни была связана с разъездами, и он понимал, что если Всевышний не благословит дело рук его, то и корабли не доплывут, и он утонет. И он понимал, что для того, чтобы у него все было складно, ему нужен Всевышний. И Исахар учил Завулона познанию Всевышнего, как жить, как говорить, как вести дела. А когда Завулон ездил по другим странам, имел бизнес с этими бизнесменами из других стран, он делился своими знаниями с этими людьми. И потому мы читаем, народы уже участвуют в жертвоприношениях в храме. То есть, он, как евангелист по-нашему новозаветнему, он нес это учение, и это учение покоряло тех, которые имели дела с Завулоном, потому что видели, насколько порядочный, насколько честный бизнес, насколько люди достойные, и они учились у них, и они видели, что Бог благословляет такой бизнес, они хотели быть причастными к этому, и учились у Завулона. А Завулон учился у Исахара. А как же Исахар жил? Завулон, понятно, у него там деньги крутятся. А как же Завулон? Он сидит там в пустыне, в песках, и все время в шатрах. На что ему жить? Вот вопрос. Вот здесь мы и видим, как служат дары и таланты одного другому. Завулон учился у Исахара, и тем, что он имел от своей прибыльной профессии, он делился с Исахаром, и Исахару хватало для того, чтобы есть и пить, и продолжать изучать Тору, не отвлекаясь на то, чтобы идти где-то там пытаться заработать себе на пропитание. Вот вам еще один пример, как индивидуальные качества каждого из нас могут быть благословением для окружающих нас и вместе с тем совершать дело Всевышнего. Смотрите, и учение распространяется, и храм действует, и народы радуются. Как же вот жить свою жизнь именно так, чтобы, во-первых, с благословением пользоваться теми дарами и талантами, которые дал тебе Всевышний. Потому что у каждого человека этих даров и талантов, ну, минимум в 10 раз больше, чем ему надо именно для того дела, для которого он пришел в этот мир. Всевышний всегда с запасом дает. И мы же понимаем, что все мы разные, у каждого свои наклонности, у каждого как бы есть особая сфера, где он чувствует себя, ну, как в домашних тапочках, так в кавычках будем говорить. Вот он входит в это дело, и тут у него все понятное, у него это легко дается. А другого туда погрузить, так он спотыкается, падает, раздражается, ему все не так, и руки не так стоят. Как же использовать все это так, чтобы это было благословением и для самого человека, и для тех, кто вокруг него? То есть вот взаимоотношения между Завулоном и Иссахаром – это тот второй урок, который мы можем извлечь из нашей недельной главы. Ну и еще один урок. Как же жить так, чтобы вот те дары и таланты, которые у нас есть, они действительно были в благословение тем, кто вокруг нас. Откроем вторую главу Берешит и почитаем немножко про Эден. 8 стих. «И насадил Адонай Всесильный рай в Эдене на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Адонай Всесильный из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, дерево познания добра и зла. Из Эдена выходила река для орошения рая. И потом разделялась на 4 реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Далах и камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидикель, она протекает перед Ассирии, 4-я река Ефрат. То есть, что мы видим? Бог насадил рай в Эдене на востоке. И мы знаем, что человек, когда согрешил, смотрите, в 3 главе, в 24 стихе мы читаем, «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть, вот эта идеальная картина, мы видим Эден, одна река выходит из него, чтобы орошать Эден, а потом она разделяется на 4 реки. Пока Адам не вкушал от дерева познания добра и зла, он там жил. А потом, когда он согрешил, его выгнали из этого места и поставили этот вращающийся огненный меч. И вот теперь вопрос. Как же вернуться туда, в Эден? Но первое, что мы понимаем, по-любому надо пройти через этот вращающийся огненный меч. И когда мы смотрим 4 главу послания евреев, мы понимаем суть этого меча. Оказывается, нужно пройти через огонь закона. Наша глава так начинается, в Эзод Браха, помните? Одесную него огонь закона написан. Так вот, послание евреев в 4 главе мы читаем, 11 стих и дальше. «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». В покой оный – это и есть вот туда, в Эден. Там покой, там рай. Божий шалом. А мы перед этим читали в 3 главе, что непокорные – это те, которые противились Моисею. Они не вошли в покой. Дальше написано, 12 стих, «Ибо Слово Всевышнего живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Вот он, этот меч обоюдоострый, вращающийся, да? Через который надо пройти, чтобы войти в покой. И мы как-то говорили, что радостная весть, благая весть, которая проповедуется, на самом деле это не весть о том, что кто-то умер за меня, а это радостная весть о том, как войти в этот покой. Пройти через этот огненный вращающийся меч, обрезать свое сердце от всего, что противится воле Всевышнего. Проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Ну вот. Смотрите, из Эдена Адама изгнали, на входе поставили вращающийся меч,
Но найти дорогу-то туда можно. Нужно вот эти четыре реки, на которые разделилась та река, которая за Дена, по ним нужно идти туда, к началу. И вопрос, что это за реки? Они текут из Эдена. Когда я начал смотреть на названия этих рек, что значит каждая из этих четырех рек, вот первая река – Фисон. Как говорят мудрые, там, где золото. То есть, одно из направлений твоей жизни, когда ты всю свою жизнь можешь посвятить на то, чтобы добывать золото. Ну, жизнь прошла, золота собрал много, а смотришь на свою семью, дети неизвестно где, жена совсем чужая, и спрашивается, имел ли смысл вот всей твоей жизни, вот по итогу, когда ты вот сейчас уйдешь, и все это останется. Вывод. Не туда потратил все свои способности, дары и таланты. Это вот способность, значит, вести бизнес. Когда речь идет о реке Гифон, мудрые говорят, что это символ ярости. То есть, это сила отнять, стремление к власти. И то же самое, когда человек идет по этой реке, спускается из Эдена, то если почитать мемуары людей, которые достигли власти, как они заканчивались, какими мыслями не умирали, мы видим, что они не были счастливы, и они, глядя на итог своей жизни, понимали, что жизнь прошла не так, как должна была пройти. Хиддекель – это символ ума, так говорят мудрые. Ну, и опять же, если ты имеешь этот ум и пошел, стал там большим ученым, изобретателем, наизобретал там много чего, и потом, когда смотришь, как это все используется и во вред человеку, а при этом при всем и дети неизвестно где, и семья развалилась, то понимаешь, что не сложилась жизнь, хотя о тебе и в книжках написано, и твоими открытиями люди живут, но силы-то не туда потратил. И последняя река Прат – это идея причастности. Мудрые говорят, что эта река огибала Эдемский сад. То есть, одна часть реки имела берег Эдемского сада, а другая, значит, этот мир. И поэтому она река причастности. То есть, сохраняла свою причастность к Эдемскому саду. Ну, вот такой комментарий дают мудрые. Когда я стал смотреть на значение этих слов, Пишон, Гихон, Хиддекель, Прат, ну, учитывая все эти комментарии, вот река Пишон, однокорневые слова, это жир, тук, и это связано с золотом. Река Гихон, это устремляться, кричать от боли, как мы смотрели у мудрых, символ ярости. А у меня почему-то это связалось с вот этой нашей эмоциональной душой. Я не сказал, с чем связан Пишом, чуть-чуть позже скажу. Хиддекель на иврите, значение однокоренных слов, это терновый куст, терн, шиповник. И мудрые говорят, что это связано с символом ума человека. А вот Прат, однокорневые слова, это всадник, конь, копия, истолкование. И, как говорят мудрые, несет идею причастности. О чем же это все говорит? Была одна из проповедей, когда я говорил о том, что в моем понимании вот этот весь Эден, это, в общем-то, наша душа. Это состояние нашей души, когда мы едины с Творцом. А вот эти вот реки, которые вытекают из Эдена, это как раз и есть все составляющие, четыре составляющих человека, которые, если мы каждую из них свяжем со Всевышним, это и приведет нас туда, в этот Божий шалом, в этот покой. Мы как-то говорили о том, почему в Евангелии от Луки Иешуа говорит о четырех видах любви, когда говорит о заповеди любви к Всевышнему. Мы в Торе читаем молитву Шма, и мы говорим о том, что нужно возлюбить Всевышнего всем сердцем своим, всей душой своей и всей крепостью своей. Да? И в Евангелиях точно так же говорится, это и у Марка в 12 главе, и у Матвея в 22 главе. А вот в Евангелии от Луки там как раз четыре составляющих вот этой любви ко Всевышнему. Речь идет о любви всем сердцем, о любви всей душой, о любви всем разумом и о любви всей крепостью. И вот когда вот это во мне сложилось, я вдруг понял, вот она суть этих рек. Вот эти реки, которые могут вернуть нас, если мы пойдем по ним в обратную, против течения, скажем, туда, чтобы прийти в Эден, это то, что приведет нас туда. Возлюби Всевышнего всем сердцем, Пишон, там, где жир и тук, и там, где золото. Помните, в притчах 4.23 написано, больше всего хранимого храни сердце, ибо из него источники жизни. Понимаете, золото, премудрость Всевышнего, источник жизни, жир и тук, это то, что приносится всегда во всесожжение Всевышнему, во всякой жертве. То есть, Пишон, это связано именно с нашим сердцем. Гихон – это наша душа, потому что однокоренные слова «устремляться», «кричать от боли» – это вот те переживания нашей души. Хиддекель – разум, да? А прат – это все наше естество. Про естество речь идет в Деяниях, в 17 главе. Помните, апостол Павел афинянам говорит? Смотрите, 27 стих. Ну, буду читать с 24-го. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Помните, мы говорили, что мы, весь этот мир в Машехе, он в Творце, внутри. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его. Вот это и есть суть того естества нашего, которое все должно ощутить Его. Как мы читаем в Евангелии от Луки в 10 главе. Не ощутят ли Его? И не найдут ли? Хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, говорит апостол Павел. Так вот, давайте откроем Луку, 10 главу, прочитаем 27 стих. Написано, он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим. Видите, здесь четыре составляющих. И каждая из этих четырех рек, они как раз соответствуют этим четырем составляющим. Душа, сердце, разум и крепость, естество человека. Вот то, как я увидел. И я понимаю, что это действительно так. Именно эти четыре реки нужно посвятить на служение Всевышнему. И когда мы это все посвящаем на служение Всевышнему, тогда будет благословение на всех дарах, и тогда мы и в Царство Божие придем, в Эден, и благословение через нас придет на всех, кто вокруг нас. Оказалось, все очень просто. Для того, чтобы вернуться в рай, в Эден, нужно возлюбить Всевышнего всем своим сердцем, всей своей душою, всем своим разумом, всей своей крепостью. И ближнего своего, как самого себя. И в том любовь к Богу, и потому мы узнаем, что мы любим ближнего, говорит апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе. Если мы будем соблюдать заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Всевышний да благословит нас на этом пути. Бешем ха-Машиах Иешуа. Аминь.